потому что доиграли одно, а пели все остальные другое. Позабывали уже ноты, позабывали мелодии. Да, демут на контакт, ясно.
Когда мы
видим? Треби Мальдес, да, мои. Значит, этим вечером я хотел бы продолжить вместе с вами начатую тему прошлый четверг. А те из нас, которые отсутствовали, я хотел бы напомнить о пяти, которых мы говорили в прошлый раз. Это был Тимофей. Чуть-чуть мы говорили про Тимофея как верного сотрудника. И этот верный сотрудник, мы больше будем о нем говорить, когда дойдем до 19 стиха 2 главы Филиппийцам. И до 22, где Павел остановится на нем более конкретно, как тот, который не искал первенства, не искал первого места. Мы не находим ничего ни в Библии, ни в летописи, ни у историков о том, что у Тимофея был дом, что у него была семья, было где отдохнуть после миссионерских путешествий или перед миссионерским путешествием. Ничего подобного мы не находим про Тимофея. Но мы находим его как верного сотрудника апостола Павла, который сопровождает его по многим городам в образовании разных церквей, в различных там спорах, раздорах, которые были в этих церквах, где Тимофей пользуясь авторитетом Павла, приходит для того, чтобы сгладить все вот эти вот неровности, которые там возникали. И не знаю, вы думали или нет, мне приходилось думать на этой неделе. Я думал про Тимофея, который, скажем, был смешанного брака. Грек с еврейкой, скажем, ни для одного правоверного иудея Тимофей не представлял никакой ценности. А все, что могли сказать правоверные иудеи, это как самарянин, это там, туда его, на второй сорт, скажем так. Павел, тот, который уделил ему внимание, который принял его как сына, который научил его всему тому опыту, который он приобрел, передал Тимофею для того, чтобы Тимофей мог быть верным служителям. И когда мы дойдем до Филиппийцам 2 главы, мы будем больше говорить об этом. В прошлый раз мы говорили еще про трех родственников. Это в отличие от тех трех родственников, которые мы говорили раньше, в начале этой главы, 16 Римлянам. Это Луций, который посылает Павла и Варнаву в первое миссионерское путешествие. Это Иасон, который укрывает или защищает апостола Павла в своем доме. И когда видит, что накаляются вот эти страсти, он отсылает его к Сосипатру, где снова Павел рассказывает Евангелие Сосипатру, который обращается и который не значится в тех, скажем, равнодушных или таких холодненьких христианах или каких-то таких еле тепленьких, может быть, он отличается тем, что он служит Господу. И мы говорили о Тертии, который мог бы что-то написать от себя, или дописать от себя, или объяснить от себя, но он ничего из этого не делает. Он есть тот, который выступает как один из тех секретарей, которых мы не знаем, которые писали Коринфянам или Галатам или какое-то другое послание. Единственное, которое мы узнаем, что Тертий пишет послание Римлянам. И то, как верно он относится к своему служению, не может, скажем, никто другой претендовать. Мы бы, наверное, поправили Павла и сказали бы, ну вот это нужно вот так объяснить, а вот тут надо еще пару идей добавить, а вот тут еще что-то надо вот так вот сделать, чтобы было как-то по-другому. А сегодня мы придем к следующему, четвертому. Это верный странноприимец Гай. Посмотрите на 23 стих. Гай, мой хозяин, это 16 глава Римлян. Во всей церкви приветствует вас. Араст, городской казнохранитель, приветствует вас и брат Кварт. Благодать нашего Господа Иисуса Христа да будет всеми с вами. Аминь. Вот мы помолимся и потом перейдем к изучению Гая, который на всю вечность описан как тот, которого двери дома которого открыты, который принимал всех, который угощал всех, там ночлег предоставлял или еще какие-то удобства предоставлял. А вся история знает, что этот человек был тем, в доме которого собиралась церковь. Помолимся Господу. Наш дорогой Бог, мы любим Тебя и славим за этих верных людей Твоих, которые посвятили свою жизнь и не считались ни с чем, чтобы дело Твое продвинуть вперед и Евангелие распространить по всему тогдашнему цивилизованному миру. Благослови каждого из нас научиться и взять с них пример, чтобы подражать Тебе, который не посчитал хищение быть равным Богом, спустился на эту землю, а показал нам пример правильного поведения и служения для того, чтобы многие-многие люди обрели Тебя как любящего Спасителя, как того заботящегося, как того, который неравнодушен и знает, как помочь, и знает все наперед, Господь. Мы молимся Тебе, благослови наше слушание, чтобы Ты был возвеличен и прославлен в нашей практике. Во имя Иисуса Христа просим. Аминь. Итак, четвертый момент, или четвертая категория. Это верный страноприимец. Мы читаем о Гае, о таком прекрасном человеке по имени Гай. Это очень распространенное имя, поэтому мы встречаем несколько раз это имя в Новом Завете. Причем это имя не относится к одному и тому же человеку. Мы находим его в 1 Иоанна, находим в других книгах Библии. Не торопитесь его соединять с тем или другим человеком. Но, скорее всего, Гай был тем коринфянином, которого крестил Павел. Помните, он в первом послании об этом говорит, а в самой первой главе. А теперь представьте себе эту горницу. Это, может быть, хороший зал, где сидит Павел. Из этой группы людей Гай для них там все устроил, организовал, хорошее общение, спокойное место. Павел диктует, Терти пишет, а другие сидят, слушают, извлекают наставления для собственной жизни. Это же как наше собрание сегодня, друзья. Только там самый классный лидер, апостол Павел, собственной персоной. Знаете, что я здесь вижу? Того, чего здесь не написано. Это то, что не все пришли послушать эту диктовку из церкви. Не все, возможно, остались послушать эту диктовку. Понимаете, может быть, там было собрание, а потом Павел говорит, а сейчас я буду диктовать письмо в Рим. Кто желает, можете остаться. Но одни остались, другие ушли. Или Павел говорит, друзья, я буду диктовать послание к римлянам. Вам будет неплохое наставление, полезное для вас. Приходите в четверг в 6 вечера. И вот некоторые объективно не смогли прийти. Или просто объективно должны были уйти. А некоторым, мне думается, просто не пришли или просто раньше ушли. Кто-то пошел смотреть вечерний сеанс в кинотеатр. Я тут написал несколько, но они уже не работают. Ни Патрия, ни тот другой, который работал. Кто-то отправился просто в парк. Благо, там в Риме было много парков. Понимаете, только небольшой группе людей, о которых здесь Павел перечисляет, им захотелось либо дополнительного назидания, или просто им захотелось понимать, как живут верующие в Риме, и какое наставление хочет дать им Павел. Нет ничего плохого в таких вещах, как кафе, парк, кинотеатр, но когда они лишают нас возможности послужить нашим ближним или получить назидание, то нам следует задуматься, на что я трачу свое время? Зачем я его так провожу? Почему я его так провожу? Вот эти люди, которые были вокруг Павла, сейчас там, в этой горнице у Гая, они пылали страстью расширения Царства Божьего. Ведь там Павел рассказывал видение, как достигать Евангелием весь тогдашний цивилизованный мир. Павел излагает о свое сердце, сердце полное желания славы Божьей, сердце полное страстью проповедовать Христа везде. И эти люди даже вместе с ним там находятся и говорят: «И мы тоже хотим быть там, где ты. И мы тоже хотим быть частью этого движения. Мы тоже хотим быть частью этого служения». И они сидят там и слушают. Я уверен, что когда Павел закончил и сказал «Аминь», что они встали и помолились, как мы помолимся в конце служения. А возможно, встали на колени, но точно закончилось молитвой. Верующие не могут ничего делать, не помолившись. После того, как запечатали это письмо и отправили его дальше в путешествие. Некоторые богословы предполагают, что полное имя или римское имя Гая – это Гай Тит Юстис. И это имя человека, который был владельцем дома, рядом с синагогой, куда Павел был приглашен после того, как евреи отвергли его проповедь в Риме. Об этом написано в Деяниях апостолов, 18 главе. Возможно, вполне, что Павел потом опять был принят в этом доме, и там уже была церковь домашняя, где собиралась. Вообще, Гай просто гостеприимный человек. И это большое ободрение для всех нас. Если у вас есть дом, и есть такая возможность, и есть рядом соседи, которые еще не знают о Евангелии, пригласите их, посидите вместе с ними за чаем. И я знаю, что кого-то приглашают на чай по другой причине, но туда не ходите. Тех, кому нужно Евангелие, их пригласите. Не откроет ли Бог свое благословение для вас, чтобы ваш дом расширился, чтобы дать вам это место? Будет такая возможность у вас, Гай, хороший пример для вас. Дальше мы встретимся с потрясающим человеком. Это верный чиновник. Мы читаем приветствие от Эраста, городского казнохранителя. Я не знаю, это как она называется, Зинаида Гречана, она еще городской казнохранитель или нет еще? Уже на пенсии? Я знаю, что какое-то время она была там, за казну отвечала, не знаю сейчас. Он был казнохранителем Коринфа. Человек весьма известный, занимающий высокое положение. А большинство исследователей полагает, что он был человеком или чиновником, ответственным за общественные работы. Как раз и нужно кассу собирать, чтобы общественные работы производить, потому что это имя выбито латинскими буквами на мраморной мостовой первого века среди развалин древнего Коринфа. Но в это же самое время имя Эраст, он сейчас очень распространенный в Новом Завете, и с этим именем встречается несколько раз с ним в Деяниях апостолов, 1, 2 Тимофея. Это разные люди на самом деле. Это не так важно сейчас говорить, был ли тот или этот Эраст, чье имя выбито на тротуаре в Коринфе. Возможно, то, что это упоминание показывает, Евангелие достигло всех слоев населения в Риме. Не только в Риме, но и в Коринфе. И вот здесь находится человек, который с ним рядом, общественный чиновник, известный человек. Евангелие пришло во все общественные слои Римской империи. Поэтому, когда мы с вами молимся здесь за наши власти, друзья, продолжайте молиться, не переставайте молиться, потому что Бог силен творить чудеса. Вот сегодня есть много чиновников, которые еще не спасенные, которые делают то, что делают, но это наша обязанность молиться за них, чтобы Бог изменил их жизнь. И это хорошая возможность говорить с ними о Евангелии при встрече с писателем или примарем, или с кем-то еще. Расскажите им о том, что Бог вложил в вас. Друзья, мы порой удивляемся, какие чудеса творит Господь. Но будет время, когда-нибудь можно будет рассказать, потому что Бог находит невероятные подходы для того, чтобы коснуться или прикоснуться к людям, которые движутся совершенно недосягаемые. Поэтому молитесь И это приветствие от Эраста, городского казнохранителя, достаточно уважаемого, большого человека, городской казнохранитель. Коринф – это серьезный город, это не маленький город, это наподобие нашего города Кишинева, а то, может быть, и больше. А в Кишиневе, наверное, все деньги, или первое место, а все деньги приходят сюда, а потом уже распространяются дальше. И вот ему доверили большую ответственность. Он был верующим человеком, у которого было больше денег, чем у любого примаря там, какого-то района или какого-то поселка или чего-то. И последний человек. Вообще потрясающий человек, потому что про него сказано только два слова. Его имя и его характеристика также. Это имя и просто маленькое дополнение. Брат Кварт. Больше мы ничего не знаем о нем. Нам о нем ничего больше не известно. Некоторые делают смелые предположения, что на самом деле он был родным братом Тертию. Потому что на древнем языке Тертиус значит третий, а Квартус значит четвертый. Поэтому есть предположение, что, может быть, это были просто родные братья. Один просто был старший брат Тертий, и младший брат был Кварт. А может быть и нет. Он просто был братом во Христе. На небе мы точно спросим, узнаем, кем он был, и кто был Тертий ему. Но важно вот что. Он назван братом. И сегодня я хотел бы спросить, кого вы можете назвать братом? Не все, которые называются христианами, на них можно возложить ответственность, и он без того, чтобы подвести, выполнит со всей ответственностью. Понимаете? Это какая слава, какое достоинство, что апостол Павел не просто говорит, а Кварт был среди нас, или там, какой-то брат был среди нас. Прямо почти как Гай Юлий Цезарь, и ты, Брут, обратившись к своему убийце, старому товарищу, Павел посмотрел и говорит, брат Кварт. То есть на самом деле он был брат, он точно брат нам, он стопроцентный брат, и он тоже с нами вместе здесь. Он не пошел в кинотеатр, не пошел в парк, не пошел еще куда-то, и он слушает это послание. Он настоящий брат, который вошел в эту группу доверенных лиц, которые были вместе с апостолом Павлом. Итак, вывод. Очень важный вывод для нас, друзья. Когда смотришь на список этих людей, которых здесь очень много, больше 20 человек, разных людей. Но я сейчас даже смотрю на этот список из этого отрывка, то мы видим очень ярко одну такую деталь. Принципиальную деталь. У всех их, а эти люди были посвящены и верны Евангелию. Они все были посвящены Евангелию. Это откровенно, это ясно и ярко видно. Меня очень печалит, что многие современные христиане попадают в ловушку современной мирской жизненной философии. Философия древняя, философия под названием гедонизм. Живи в свое удовольствие, все остальное ерунда. Почему нас сегодня так мало? Потому что все живут в свое удовольствие. Мы знаем одного христианского гедониста, Джона Пайпера, который об этом пишет кучу книг, говоря о том, что то, что вот эти современные мирские гедонисты испытывают, это на самом деле ничто по сравнению с тем, что испытывает христианский гедонист, который живет ради Бога. Потому что в этом и находит самое большое удовольствие. То есть все, что может дать этот мир, самое лучшее удовольствие этого мира, это ничто по сравнению с удовольствием поклоняться Богу и жить ради Него. И знаете, он абсолютно прав, потому что и Павел это говорит. Весь Новый Завет об этом говорит, что нет больше радости на земле, которую можно человеку испытать, если я поклоняюсь Богу и живу ради Него. Вот эти люди были такими, но, к сожалению, многие верующие полагают, что на самом деле я отдаю какой-то долг Богу для того, чтобы в конце концов Он меня принял. А радость жизни я обретаю там, в этом мире. Поиграть, погулять, посмотреть, поискать, поделать что-то. считая, что как будто бы Бог обкрадывает человека радостью, как будто бы Бог это вор, который хочет лишить человека счастья, будь то житейского, будь то земного. Это глупости, друзья. Если у меня рука бы не болела после вчерашнего катания, то я бы мог бы более эмоционально сказать это. Нет, не будет, не будет такого, а с вами. Вот при таких небольших характеристиках я вижу об этих людях, как эта ядовитая, разрушительная философия не пришла к нам. Во-первых, эти люди осознавали, что они себе не принадлежат. Они верили истине, написанной в послании 1 Коринфянам, глава 6, стихи 19 и 20. Апостол пишет, что «разве не знаете, что ваше тело есть храм Святого Духа, который в вас, которого вы имеете от Бога?» И такая фраза интересная. «И вы не свои собственные, ибо вы куплены ценой. Поэтому прославляйте Бога в теле вашем и в духе вашем, которое есть Божье». Когда девушка украшает себя, начинает с ногтей, потом там еще много чего ей надо украшать, а нужно помнить, что тело Богу принадлежит. Когда парень поднимает вот это железо, а так что начинает уже спина гнуться, ожидая, что теперь ему нужен будет размер XL, и даже будет маловатый, и все там будет выпирать или распирать, нужно понимать, что тело не ему принадлежит, но Богу. Это Бог дал. Когда женщина вынашивает ребенка в своем теле, то она должна осознавать, что это не ее на самом деле, это Бог ей подарил. Все, что у нее есть, абсолютно все, что мы имеем, наша душа бессмертная, наше тело временное, оно Богу принадлежит. Богу принадлежит абсолютно все от и до. И поэтому, когда я понимаю, что я принадлежу не себе, а когда у меня вполне законный вопрос. Господь, а как я могу поступить правильно? И Господь говорит, живи для меня. Это единственный путь, ради которого стоит прожить. Потому что тело твое все равно состарится. Душа твоя не умрет. Она нуждается в насыщении. Этот мир, временный мир, не способен насытить мою бессмертную душу. Все, что может предложить этот мир, это недостаточно. Это мало на самом деле. Это ничтожно просто по сравнению с тем, что жаждет моя душа. Только Бог, бессмертный, вечный, совершенный, может насытить бессмертную душу. Все, что в этом мире, это ограничено. Это мало, недостаточно. Это просто ничтожно по сравнению с запросами моей души. И поэтому этот человек, он не может испытать восторга ни от чего, потому что ему что-то понравилось, завтра это не нравится. Чем-то он восхищается сегодня, завтра это будет казаться обыденным. Поэтому мы люди, только Бог нас не разочаровывает. И не кажется обыденным, потому что в нем больше познаешь его, тем больше удивляешься, восхищаешься, благодаришь и поклоняешься. Чем больше ты это делаешь, помните, я говорил, служение – это результат моего поклонения, это продукт моего поклонения. Чем больше я буду служить ему. Тот, кто мало служит, друзья, мало любит Бога, мало его знает. Еще мало поклоняется. Служение Богу, еще раз подчеркну, это не быть в статусе или в положении в церкви. Это просто характер моей жизни. Это образ моей жизни. И второй момент, который мы можем ярко увидеть в этих людях, что они понимали, что Господь наделил их духовными дарованиями, способностями, призванием, что в церкви нет прихожан, что все служат, все трудятся. Они трудятся своими способностями, дарованием, временем. И в конце концов, кто не может проповедовать, тот трудится делом. Кто не может делать, тот трудится молитвой, помощью, участием. Но все каким-либо образом взаимодействуют так, чтобы дело Божье расширялось. Так, чтобы Христос проповедовался и Иисус прославлялся. И это на самом деле самое важное, что я вижу в этих людях. А то, что их вера во Христа всегда проявлялась понятным и видимым образом, действенным даже образом. На самом деле, они хотели, чтобы Христос проповедовался. И Иисус прославлялся не только в них, но даже и дальше. И сила, друзья, той церкви Коринфа или Рима была не в ее руководителях. Вот это мне очень нравится, друзья. Я хочу это сказать еще раз. Сегодня мы можем хвалить братьев. Спасибо за их заботу, что мы имеем помещение, за то, что имеем удобные стулья, и свет, и декорацию, и Библию имеем, и все мы имеем. Но сила церкви была не в руководителях вот этой церкви. Она была в каждом ее члене. И сила была в любви к Богу и друг другу. Поэтому они были верными людьми, на которых можно было положиться. Понимаете, сила церкви – это не один какой-то пастор, или группа, или сила лидеров. Сила церкви – это мы с вами, каждый по отдельности. Каждый, который живет ради Бога и тем самым любит Его, и любит своих ближних. Каждый, который живет ради Бога, поклоняется Ему. И поэтому верный человек, на которого можно положиться, который служит. Каждый, который на самом деле видит себя ответственным на своем месте. Каждый индивид в то же самое время осознает себя частью одного большого Христова организма, Его церкви. Вообще меня поражает на самом деле способность апостола Павла дать характеристику всем людям. Какой-то один эпитет, одно качество положения, предложения. А смотрите, он говорит, Гай, гостеприимный человек, Кварт, брат. Это вообще на самом деле большая радость войти в историю как гостеприимный человек. Двери дома, которого открыты для всех людей, для всей церкви. Или сердце, которого по-братски расположено ко всем. Куда-нибудь... Друзья, и нас определят одним предложением. Отчасти это будет у нас первое воскресенье, когда каждый будет воскрешен, где будет суд, и где мы получим вот эту характеристику или вознаграждение за свой труд, который мы делали здесь на земле. Знаете, там у Бога пишется памятная книга. Бог уже может дать нам одно слово или два слова, характеризующие нас. Друзья, как здорово, что Павел пишет такие стоящие слова. Говорит, это мой сотрудник, а это гостеприимный человек, это просто верный брат. Какой бы сегодня вы дали себе эпитет? Какую бы вы дали себе характеристику? Хорошо, добрый и верный раб, а мы ожидаем услышать, когда встретимся с Господом. Вот то, что мы хотим. Вообще полезно себе каждый год давать какую-то маленькую характеристику и потом проверять или работать над ней, чтобы ее умножить. Кстати, чудо большое, как-то в новый год мы видели себя на одном уровне, а на следующий год мы видим себя на совершенно другом уровне. Если мы бы подняли свой блокнот с проповедями, которые слушали в прошлом году, мы видим разницу от того, что мы увеличили или уменьшили, может быть, не знаю от кого, зависит, что мы успели сделать за год. И вот такое важное завершение, друзья. Обычная фраза от апостола Павла, когда он говорит «Благодать нашего Господа Иисуса Христа со всеми вами». Мы служим Божьей благодати. Мы служим во имя Божьей благодати. Павел желает доброго для этих людей. Явно ничего-то плохого. Он уповает на Божью работу в их жизни. Но я думаю, что здесь есть еще одна очень важная идея, которую передает Павел. Один мой знакомый как-то интересным образом описал благодать. Мне понравилась его простая иллюстрация. Он говорит, у меня... Дома есть попугай. Кто-то хотел купить попугая, я нашел эту иллюстрацию. И я открываю клетку и говорю ему, ну давай, Деша, лети куда хочешь. Благодать настоящая, полная свобода, делай что хочешь. Что делает Деша? идет, пачкает там на столе что-то еще, потом надо салфеткой все это протирать, все это убирать, что наделал Гешем. И мы приходим идти за салфетками, прибираться за этим Гешем. А то есть благодать Гешена не служит на пользу, а к тому, что он все портит вокруг. А некоторые верующие тоже, живя в благодати Божьей, похожи порой на этого Гешу. Живут эгоистично, амбициозно, красотолюбиво, некрасиво, доставляя беспокойство и боль другим, худое свидетельство распространяя порой. С попугая что спросишь? Он просто попугай. А вот с человека что-то спросишь. Так вот, благодать Божья, когда Павел здесь говорит на самом деле, и мы видим всю картину того, что Павел задумал. На самом деле мы понимаем, что благодать Божья – это Божье средство, чтобы превратить нас в Божье орудие, в Божий инструмент для служения в этом мире. Апостол Павел в послании Тимофею говорит, кто будет чист от всего, тот будет годен владыке на всякое доброе дело. Занимаясь сим постоянно, будешь таким вот человеком, добрым, приготовленным для всякого доброго дела. Это жажда Павла. Чтобы каждый верующий, абсолютно каждый человек в церкви был нужен Богу для особого служения. Чтобы не было ни одного простого прихожанина или захожанина, или просто зрителя, или туриста, мы говорили. Чтобы каждый был Божьим инструментом в его руках. Так, чтобы благодать Божья могущественным образом меняла его и меняла других, кто рядом с ним. Одним словом, благодать позволяет нам, друзья, жить сверхъестественно, по-божьему, не по плоти, не как Геша, а как Божий человек. Поэтому Павел в послании Титу говорит, что благодать Божья пришла, чтобы мы отвергли нечестие, плотские похоти, жили благочестиво, были ревностны к добрым делам. Если они соблюдали какие-то правила, а там, не знаю, церковные или еще какие-то выдуманные, то на самом деле это привилегия, чтобы быть под Божьим водительством, быть использованным Богом для Его славы и во благо другим. И мы помолимся, чтобы Бог помог каждому из нас посмотреть на свои возможности, на те дары, которыми Бог наделил нас, для того, чтобы там, на небе придя, мы также могли знать, как нас охарактеризует Бог и какой эпитет или какое имя Он присвоит нам, когда мы встретимся с Ним. Помолимся Ему. Наш милостивый Бог, мы любим Тебя и славим за то, что Ты оставил в Слове Твоем этих людей, которые служат для нас примером для верного служения. Каждый в своей сфере, своим образом, но был значим и ценен в теле Твоем, заставляя других задуматься, чем мог бы заняться я, как бы мог помочь я Божьему делу, Божьему царству. Господь, благослови каждого из нас использовать свои силы, свое время, свои деньги, различные другие таланты или способности для того, чтобы расширять Твое царство, для того, чтобы прославлять Тебя в этой жизни, чтобы, придя к Тебе на суд, нам не было стыдно поднять глаза и посмотреть Тебе в глаза. Благослови каждого из нас в этом. Во имя Иисуса Христа мы молимся.
Аминь.
Аминь. Аминь. Иван, пояс.